Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 22 июлдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Бишкекте Кытай ишкерлери каматкан судья Эльвира Жаркиеванын соту уланууда.
Сериал политический иш. Процесс болуп атат, Жаркиева мага айтты, эч кандай комментарий бербей.
Александр Лукашенконун Беларусту башкарып келатканына 25 жыл толду. Советтик тартипти катаал кармаган саясатчынын бейнесин угасыз.
Смотри на эту картину. Ну что, больные? Ты же Освенцим.
Илон Маск адамга жасалма акыл кошууга аракет кылып жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалардагы макала баяндарды кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы? Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоочулардын 49.50% жакыны добуш берди. Бул бардык 199 добуш кылмаларды эскеп алгандагы сан. Бир катар облустарда добуш бергендердин көрсөткүчү 50% ашкан. Киевде шайлоочулар эң аз катышып, алардын саны 49% бир аз жетпей калды. 21 июлда Украинада парламенттик шайлоо өттү. Ага бардык партияларды кошкондо дээрлик 6000 талапкер ат салышты. Добушканалар 8-де жабылды. Улуттук экзит полдун алгачкы жыйынтыгына ылайык жогорку радага 5 партия өтөт. Алар эл кызматчысы, Европа тилектештиги, оппозициялык платформа, Голос жана күч жана намыс партиялары Крым жана Донбасс Украин бийлигинин көзөмөлүндө эместигине байланыштуу ал аймактарда добуш берүү болгон жок. Украинанын улуттук экзит полунун алгачкы жыйынтыгына ылайык президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы жогорку радага добуш берген шайлоочулардын 44% ашуун добушун алып атаандаштарынан озуп чыкты. Зеленский штабта чогулгандарга чыгып сөз сүйлөп,
Це не просто велика довіра, це велика.
Бул жөн гана эбегейсиз ишенич эмес, бул мен жана менин командам үчүн эбегейсиз жоопкерчилик. Биз украиналыктарды сатпайбыз. Силер билгендей, биздин негизги артыкчылыгыбыз бардык украиналыктарда эле согушту токтотуу, барымтадагыларды алып келүү жана коррупцияны жеңүү экенин кайталайм деди. Украинанын шайлоочулары 21 июлда жогорку радан депутаттарына добуш беришти. Украинанын президенти Владимир Зеленский калктын депутаттарга болгон ишеничи төмөндөп кеткен кенин жана парламентте башкаруучу коалиция жоктугун айтып, мөөнөтүнөн эртеш шайлоо өткөрүүнү белгилеген. 21 июлда Иран билдирүү таратып, Британиянын Стен Эмперо кемесинин экипажынын бардык 23 мүчөсүнүн ден соолугу жакшы экенин билдирди. Лондон мунай ташуучу танкердин камалышын айыптап, ал Умандын айланасында мыйзамды бузбай сүзүп жүргөнүн айтып чыккан. Лондон Ирандын кылганын кастык аракет катары сыпаттап, Тегерандын түшүндүрмөсүн четке какты. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу 20 июлда видео жарыялаган. Анда мунай ташуучу танкерди бир нече ылдам жүрүүчү кемелер курчап, анын үстүнө вертолеттон бет капчан кишилер жип менен сүдүрүлүп түшүп жатканын көрүүгө болот. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф британиялык кесиптеши Жереми Хант менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда эл аралык мыйзамды бузду делген танкер мыйзам талап кылган жараяндардан өткөн соң гана коюу берилерин айткан. Ал ортодо Сауд Аравия Джидданын портунда 2 айдан бери оңдолуп жаткан Ирандын Стена Имперо кемесин кое берди. Бул тууралуу ИРНА агенттигине Ирандын транспорт министри Мухаммад Ислам билдирди. Иран кемени коопсуз жагдайда кайтаруу боюнча Оман, Сауд Аравия жана Швейцариянын аракетин жогору баалайт деп билдирди Иран тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Аббас Мусави. Кеме кыймылдаткычы сынып башкаруу жоголгон учурда май айынын башында жеткирилгенин Шана агенттиги жазган. Мунай ташыган кеме Сауд Аравияга кырдаал курчуп турган учурда жеткирилген. Июлдун башында Ирандын маалымат каражаттары оңдоп түзөөдөгү келишпестиктен улам ал Жиддадан коюу берилбей жатканын билдиришкен болчу. Азаттыктын эликтөөчү журналисти Уланбек Кегизбаевдин көзөткөнүнө бүгүн туура 1 жыл болду. Анын жылдыгына арналып бүгүн өзү туулуп өскөн кичи мекени Кочкордо Куран окутулат. Ага экс президент Роза Отунбаева баш болгон. Айрым саясатчылар, кесиптештери катышаары күтүлүп атат. Улан Кегизбаев 2018-жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Улан Кегизбаевге арналган видео берүүнү Азаттык чекит орг дарегинен толугу менен көрө алысыздар. Анда аудио версиясын дагы табууга болот. Бишкектин жеңиш аянтында дрифт боюнча автоунаалардын мелдешиндеги кырсыктын себептери текшерилет. Бул тууралуу Бишкек милициясы кабарлады. Маалыматка караганда факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жол кыймылынын эрежесин бузуу жана автомото транспорт каражатты эксплуатациялоо беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү башталды. 21-июлдагы автоунаалардын мелдешинде Toyota Mark 2 үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келатып, көрүүчүлөр турган тараптагы тосмону сүзүп кирип кеткен. Андан 6 киши жабыркап ооруканага жеткирилди. Алардын абалы боюнча азырынча так маалымат берилет элек. Нарында мамлекеттик жана саясий ишмер Турдак Кунусубалиевдин сүрөтүнүн ордуна окшош башка кишинин сүрөтүн илип койгон окуя боюнча Таза Нарын муниципалдык мекемесинин жетекчисине катуу сөгүш берилди. Бул тууралуу Азаттыкка шаар мэри Эмиль Алымкулов билдирди. Анын айтымында алгач баннерге Усубалиевдин өзүнүн эле сүрөтү илинген, шамал учуруп кеткенден кийин аны алмаштырып кайра ошого окшош кишинин сүрөтү илинип калган.
Сүрөтүн жасаган киши ушул интернеттен жана Google'дан алганда Усубалиев фото деп атышыптыр. Ошол жерден ачса биз да ачып көрдүк, бир 4-5 сүрөтү чыгыптыр. Ошол 4-5 сүрөттүн ичинен ошол кичине яркийирээк анан цветной сүрөт экен, калганы черно белый экен деп дагы ошол сүрөткө попал болуп ошону чыгарыптыр. Ал бала өзү дагы мындай Усубалиевди көрүп же таанып алган деле бала го. Ошону менен аны текшерип туруп билишпей мисалы ушундай уят кылышты.
Турдак Кунусубалиевдин 100 жылдыгы Нуторлайн Арын шаарына баннер илинген. Анын сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланып, сүрөттөгү киши Усубалиев эмес экени талкуу жараткан. Президент Сооронбай Жээнбеков Усубалиевдин 100 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарылыкка 4-февралда кол койгон.
Ханым Гүлкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Жалал Абад, Талас, Баткен, Ош облустарында 36-38, ысык көл жана Нарын дубандарында 28-30 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда 14 градус жылыйт, Бишкекте болсо 38 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеева баштаган 6 кишиге тиешелүү кылмыштык кароону 19-июлда улантты. Бул күнү 4 күбө суралды. Башкы прокуратура былтыр март айында Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеева баштаган топко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайылып акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айып таккан эле. Бул кылмыш иши боюнча сот отуруму 16-июлда башталган. Айыптоочу тарап судья Жаркеевага кылмыштуу топ менен келишип алып, чет элдик инвесторлорго таандык мүлктү өзүнө ыйгаруу максатында бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган деп кине тагууда. Теманы кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу улантат.
1-май райондук сотундагы аталган иш процессине камактагы айыпталуучулар Эльвира Жаркеева, Рустам Маманов баштаган айыпталуучулар алынып келинди. Алардын ичинен башка айыпталуучулардын бири Мамановду үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн судья канааттандырган жок. Бул күнкү отурумду Бишкек шаарындагы Элебаева 2 номерлуу көп кабаттуу үйдө батир сатып алууга катышкан 4 күбө суралды. Сот отурумунда аудио, видео жазууларды жүргүзүүгө уруксат берилген жок. Сот отурумунан кийин анын жүрүшү тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Асель Равшанбекова буларды айтты.
Производство Первомайского районного суда города Бишкек.
1-май райондук сотунда коррупция, кызматынан кыянат пайдалануу, кызматынан ашыкча пайдалануу, документ жасоо, алдамчылык боюнча айыпталып жатышкан Эльвира Жаркеевага, Рустам Мамановго, Бектурсун Айталиев, Максатбек Анарбаев, Лилия Рафикова, Элнура Токтосадык кызына карата иш каралды. Сотто Эдуард Ким, Андрей Ким, Исаканова, Сунабалиева суралды. Келерки сот отуруму 30-июлга белгиленди.
Соттолуп жаткан Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевага Кылмыш кодексинин 303, 301, 3 беренелер боюнча айып тагылып, 2018 жылы декабрда Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камак алынган. Ага карата 2016 жылы ир өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон деген доомат коюлган. Мурдараак Кытай ишкерлери менен жер талашты деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов жана ишкер Рустам Войнов камалышкан. Кийинчерээк бул адамдар бир кылмыш иш боюнча өтүп жатканы белгилүү болду. болду. Анткени менен соттолуп жаткандардын адвокаттары кылмыш иши акыйкат тергелбей, сот маани бербей жатат деген билдирүүлөр менен чыгышууда. 19 июлдагы отурумдан кийин Рустам Мамановдун адвокаты Назгүл Алымова коюлуп жаткан айып боюнча экспертизанын жыйынтыгына ишенбестигин Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында экспертизалардын биринде мамлекетке 21 миллион доллар, экинчисинде 51 миллион доллар зыян келтирилген деген тыянак чыккан.
Берилип кетүүчү нерсе бул эксперттер, бул частный фирма, ошо аларга аларды келишим менен ошол Кытай тарап өзү келишим түзүп атат, өздөрү төлөп атат 300 канча миң сом азыкка кайталган. Ошол экспертизаны өткөрүп бергенге. Бул уже бизге бул экспертизанын жыйынтыгына күмөн туудурат. Өздөрү заказ кылып, өздөрү эксперттер таап, өздөрү ошолор эле өткөргөн.
Эльвира Жаркееванын адвокаты Рустам Абдыроуфов анын иши боюнча комментарий берүүнү каалаган жок.
Мен эч кандай комментарий бербейм азыр. Себеби ал политический иш. Процесс болуп атат. Жаркеева мага айтты, эч кандай комментарий бербейм.
Сотто жабырлануучу тарап саналган Кытай Республикасынын жараны Гаужабей катышкан жок. Жаркеева баштаган адамдардын коррупциялык иштерге шектелип кармалышына кытайлык жарандын доарызы негиз болгон. Буга чейинки маалыматтарга караганда райондук соттун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева эки кылмыш иши боюнча өтүп жатат. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык.
Кыргызстанда бир канча жылдан бери сот реформасы алгылыктуу ишке ашпай коррупция көйгөйү элди кыйнап келатса, АКШда болсо окумуштуулар адамга жасалма акыл кошууга аракет кылып жатышат. Аны ишке ашырууга айтылуу Илон Маск каржылык көмөк көрсөтүптүр. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада ушул жана башка маалыматтарды Бактыгүл Чындыбаева кененирээк айтып берет.
Эл аралык эксперттердин илимий макаласын топтогон Observer Research Foundation уюмунун вебсайты Борбор Азиядагы суу көйгөй улам күчөп чөркөмдү чөгөлөтө турган деңгээлге баратканын жазды. Автор Анупхаб Агарвол бул проблеманы Шанхай кызматташтык уюму чечпесе, аймакта коопсуздук эл аралык жаңжалга чейин барышы мүмкүн деген ойдо. Акыркы 20 жылдын ичинде чөлкөмдө киши башына суунун запасы Казакстанда 14,5, Кыргызстанда 22, Тажикстанда 33, Түркмөнстанда 24, Өзбекстанда 25.7% кыскарды. Саясий экономикалык коопсуздук жаатында кызматташабыз дегени менен аймактагы өлкөлөр суу ресурстарын колдонууда бир пикирге келе элек. Соолган Арал көлү экологиялык оорду толугуз жоготууга жеткирсе, биотүрдүүлүктүн жоголуусу климаттын өзгөрүүсүн козгоду. 91 жылга чейин Борбор Азия өлкөлөрүн Советтер Союзу башкарып келген. Ал маалда дүйнөдө таза сууга бай мамлекеттердин алдыңкы сабында Тажикстан менен Кыргызстан турчу. Аймактагы суу ресурстарын башкаруу саясаты 92 жылдан тарта башаламандыкка бурулду. Бир катар саясий уюмдар бирикмелер түзүлгөнү менен алардын дээрлик бардыгы суу проблемасынан кыйга өтүп жатат. Бирок туруктуу өнүгүү үчүн климаттын өзгөрүүсү, суу запастарын азайышын талдап, анын алдын алып жана проблемаларды чече билген кубаттуу уюм азырынча жок. Бул милдетти Шанхай кызматташтык уюму гана көтөрө алат деп жазат Илимпоз.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу макала чыгарды. 2010 жылда кандай окуяларга байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши боюнча соттук отурум 30 июлда болот. Аскаров эң катаал жазага тартылган соң Бишкек бир катар эл аралык дипломатиялык талаш тартыштын очогу болуп келет. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун укугу тебеленип жатканын жарыялап чыкса, 2015 жылы Бишкек менен Вашингтондун ортосунда дипломатиялык түшүнбөстүк жаралган. Ушул айдын башында эл аралык 8 укук коргоочу уюм Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча өкүлү Федерика Магериниден Бишкектеги сапары тушунда Аскаровдун ишин кайра кароону кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүнү сунуш кылышкан. Укук коргоочунун иши үстүбүздөгү жыл башында күчүнө кирген жаңы жаза кодекстеринин негизинде кайрадан каралууда. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев бийликте турганда бул соттук иштин айынан эл аралык деңгээлде бир топ сынга кабылган. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эгер Аскаровду бошотсо, эл аралык коомчулуктун алкышына татыганы менен өз элине бул иш аракети жакпашы мүмкүн деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Илон Масктын Сан-Францискодогу жасалма интеллект мээге салына турган Neuralink аттуу жаңы техникалык жетишкендигин талдады. Адамдын мээсине коюла турган бул чиптерди ойлоп табууга Маск 100 миллион доллардык инвестиция салып, бир нече өлкөнүн окумуштуулары анын үстүндө иштеген. Нью-Йорктогу CTRL Labs компаниясынын жетекчиси Томас Рэрден бул чиптер неврологиялык бейтаптар үчүн чоң табууга деген пикирин айтты. Азырынча жасалма акыл чиптери келемиштердин мээсине орнотулуп тажрыйба жасалды. Сан-Францискодогу илимий жыйында айында Илон Маск эми бул чиптерди маймылдарга орнотуу башталарын айтты. Мээге орнотулган импланттар омурткасы сынып, шал болуп калгандар, сүйлөө басуу жөндөмүнөн ажырагандарга чоң жардам бере алат. Имплант бейтаптын оюн окуп, телефон смартфондогу атайын программага чыгарат. Буга чейин АКШнын коргонуу долбоорлору боюнча башка агенттиги нейротехнологиялык импланттарды аскерий максатта пайдаланууга кызыгып келген. Ал эми Кытайда окумуштуулар маңзатка көз каранды адамдарга жасалма интеллекти бар имплант тагып, бейтаптарды көзөмөлгө алууну ишке ашырган.
Дүйнөлүк пресса.
Өз мекендеги зомбулук, согуш, жакырчылыктан качып, чет жакта жүргөндөр азыр болжол менен 258 миллион адамга жетти. Бул дүйнө калкынын 3.4%ына барабар. Чет өлкөдө жүрүп, өз мекенине кайткан мигранттардын өнүгүүгө салымы чоң болорун социологтор аныкташкан. Бул багыттагы макала Conversation журналында жарык көрдү. 1970 жылдан бери көчүп конуп жүргөндөр 3.7 миллиард адам болду. Мигранттардын көбү барган жагын байырлап, жаңы коомго бат эле сиңип кетишет. Бирок 90-жылдан 2015 жылга чейин чет жакта жүргөн мигранттардын көбү кайра мекенине кайта башташкан. Алар өзлөрү менен кошо акча, билим, иш тажрыйбасын ала барып, айрымдары мекенин өнүктүрүүдө. Социалдык изилдөө көрсөткөндөй, чет жакты көргөн адам менен өмүр бою бир жерден чыкпаган кишинин дүйнө таанымы, билими өтө айырмаланып турат. Маселен, Малинин атуулдары Батыш Европа менен Түндүк Америкага көп кетишет. Алар бир топ жылдан кийин кайтып барышып, азыр Малиде демократиялык системаны түз алышты. Саясий бийликти өзгөртүштү. Бирок терс натыйжа берген да миграция агымы бар. Мисалы, жакынкы чыгышка иштегенде барган филиппиндиктер мекенидеги демократиялык баалуулуктарды жактыра беришпейт. Көбүнчө англис тилдүү өлкөлөргө чыккан эмгек көчмөндөрү өзүн адис катары өнүктүрө алышат, деген автор Никарагуа, Мексикадан АКШга барып, жакшы маянылуу ишке иштеп тажрыйба топтогон бир катар мигранттардын жашоосуна кайрылган. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыркы кабарлардын ушуккай мазмунуна кулак төшөңүз. Украинадагы парламенттик шайлоодо президент Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы 44% добуш алды. Түркмөнстандан Кыргызстандагы элчиси Шадурум Мередев Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовтун көз жумганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Иран билдирүү таратып 19 июлда кармалган Британиянын Стена Имперо кемесинин экипажынын бардык мүчөсүнүн ден соолугу жакшы экенин билдирди. Нары шаарында көчөдөгү көрүнүккү мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакул Субалиевдин сүрөтүнүн ордуна башка кишинин портретин илип койгон окуя боюнча Таза Нарын ишканасынын жетекчисине сөгүш берилди. Гонконгдо өкмөткө каршы нааразылык акциясына 10 000 адам чыкты. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрошов 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдом утуп алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. 25 жыл мурда 1994 жылдын 10 июлунда белорустар Городец совхозунун башчысы Жогорку Советтин депутаты Александр Лукашенкону алгачкы президент кылып шайлашкан эле. Чейрек кылымдан бери белорустуктар андан башка президентти көрүшө элек. Ал эми батышта Лукашенкону Европанын акыркы диктатору деп атап коюшат. Элиза Кененбаева ушул жөнүндө кененирээк айтып берет.
Азыр ал КМШ өлкөлөрүндө номер биринчи. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев үстүбүздөгү жылдын март айында кызматын тапшырып берген соң Лукашенко постсоветтик аймакта мамлекет башында эң узак убакыттан бери турган жалгыз президент болуп калды. Анын башкаруу стили ошол 1994 жылдан бери өзгөрө элек. Ал маанайына жараша кээде Орусиянын, кээде батыштын дарегине орой сөздөрдү айтып келет. Адам укугун, тарыхты сыйлабаган билдирүүлөрү үчүн сынга да кабылган учурлары аз эмес. Маселен, быйыл мартта Лукашенко Могилев облусундагы ферма нацисттик лагерь менен салыштырган.
Смотри на эту скотину.
Бул малды карагылачы, араңжан болуп турат. Эмне силер оорулуусуңарбы? Бул деген Освенцим.
Вы что, больные? Ты же Освенцим.
Деп жетекчилерди зекип, мал фермасындагы начар шарттар үчүн губернаторду жана эки атка минерди кызматтан алган. Өзүн кумса экенин жашырбаган Германиянын тышкы иштер министри Гуйдо Вестервелле аны диктатор деп атаганда, Лукашенко ага гей болгондон көрө диктатор болгон жакшы деп жооп кайтарган. Ал эми аял кумсалар же лесбилер тууралуу 2012 жылы мындай деп айткан.
Женщина женщине заменила.
Аял үчүн эркектин ордун аял басты. Бул биздин күнөөбүз. Биз айрым аялдар үчүн жакшы эркек боло албадык. Ошондуктан алар бизден таппаганды аялдардан издей башташты.
Лукашенко 2014 жылдын жазында Дождь телеканалына курган 2 сааттык маегинде Кыргызстанда бийликтен кулагандан кийин Беларусь жергесинен түнөк тапкан Курманбек Бакиев тууралуу дагы сөз козгогон.
По его просьбе, когда его просто все бросили.
Курманбекти баары таштап кеткенде мен өзүнүн суранычы боюнча алып келгем. Ал кичине балдары аялы менен жалгыз Казакстандын түштүгүндө качып жүргөн. Аны менен бирге аңуулаган 100 граммдан чогуу таткан бир нанды бөлүп жеген достору таштап кеткенде мен өзүм чалып акыбалын сурадым. Ал ыйлап жиберди. Саша, биз экөөбүз дос эле эмеспиз, бирок мен азыр балдар менен токойдо калдым. Жок дегенде балдарды алып кетчи. Балдарымды куткарып калчы деди.
Забери хотя бы детей. Деген Лукашенко Бакиевтин кичине балдары бар экенин эске алуу менен анын абалын түшүнүп, учак жиберип алдырып алганын кошумчалады. Белорусиялык саясаттануучу Валерий Карбалевич Deutsche Welle агенттигине берген маегинде Беларусьтагы авторитардык режимдин орнолушуна эки фактордун дал келүүсү себеп болгонун белгилейт. Анын айтымында биринчиден Лукашенконун бийликти жакшы көргөн сапаты, ал бийликти бир колго топтоону каалаган дейт саясаттануучу. Экинчи фактор катары ал ошол кездеги коомчулуктун маанайын белгилейт. Анткени Советтер Союзунун маалындагы бекем тартипке көнүп калган эл иреттүүлүктү талап кылган. Ал эми маалымат каражаттары ал кезде бир эле кожоюн болушу керек экенин тынбай жазышчу дейт Карбалевич. Бирок бийликти бир колго топтоого Лукашенкага парламент жана конституциялык сот тоскоолдук жараткан. Президент менен аталган эки органдын ортосундагы пикир келишпестик 1994 жылдан 1996 жылга чейин уланган. Бир жылдан кийин Лукашенко референдум өткөрүүнү демилге кылган. Анда башка суроолор менен биргеликте мамлекеттик символикаларды өзгөртүү жана орус тилине мамлекеттик макам берүү дагы каралган. Оппозиция албетте каршы чыккан. Бирок Лукашенко оппозициянын оозун күч менен басууга үлгүргөн. Журналист Сергей Наумчиктин айтымында мына ошондон тарта өлкөдө демократияга каршы режим орнолуп, андан ары күндөн күнгө авторитаризм бекемделе берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда күндүн ысыгы 38 градуска чейин жогорулайт деп жатышат. Адатта эл арасында адистер абанын табын бир аз азайтып айтышат. Чындыгында андан 1-2 градус ашыкча ысык болушу мүмкүн деген бир сөздөр бар. Алдыда түз эфирдеги маекте аптаптуу күндөр дагы канчага созулушу мүмкүндүгү тууралуу билгенге аракет кылабыз. Сөздү ханым Гүл Элкеева узатам.
Рахмат. Бизде түз ободо байланышта телефондон Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директору Абдышаар Бекилов мырза турат. Абдышаар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда айтылгандай соңку бир аптада абанын температурасы көлөкөдө 38-39 деп берип атасыздар да, бул аномалдуу депчи. Анан бул июль айына мүнөздүү нормалдуу эле көрүнүшпү? Негизи жылдагыдай эле жай болуп атабы же быйыл чын эле катуу ысып атабы?
Негизинен бул быйылкы июль айында аба ырайы көп жылдык норманы климат норманы чегинен мындай өзгөчө кескин өзгөрүп кеткен жок, бирок быйыл 2015 жана 2008 жылдарга салыштырып атабыз да, быйылкы аба ырайын ошого окшош жакыныраак аба ырайы болуп атат. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу абанын температурасы быйыл бир аз жогорураак болду, 1-2 градуска. Эми мындан ары дагы ошол 25-ине бир аз 25 июлда бир аз абанын температурасы төмөндөшү мүмкүн, бирок ага чейин андан кийин дагы ушундай эле аба ырайы сакталып турулат.
Ошо узактыгы кандай болуп атат? Мисалы алдыңкы күндөргө божомол кандай? Ошо 25-инде бир аз салкындаса кийинки айда кандай болот, бир аптада кандай болот, кандай божомолдор бар?
Негизинен мен жогоруда айткандай ошол мына бүгүн эртең аба ырайы кайра эле ошол 39 градуска чейин жылыйт дагы, жогорулайт дагы, 25-инде бир аз төмөндөп анан кайра акырындап отуруп кайра эле аба ырайы ошо 38-39 градуска чейин жылый турганын божомолдоп атабыз биздин адистер менен. Август айында болсо бул деле көп жылдык норманын чегинде болот ошол, бирок биринчи 10 күндүктө ошол июль айындагыдай абанын температурасы жогору болушу күтүлүп жатат.
Анан жогоруда кесиптешим айткандай эл арасында абанын температурасы бир топ ылдыйлатып көрсөтүлөт деп айткандар бар да, анан тез жардамга кайрылгандардын саны да жылдагыдан көп экен. Быйыл күнгө күйүп көчөдө жатып калгандар, ошол эле кан басымы көтөрүлгөн, ушу аба ырайына байланыштуу оорулар көп дейт да. Негизи эле кандай болуп атат? Чын эле ушу ылдыйлатып көрсөтүлөбү?
Эми ханым Гүлайым, бул андай болушу мүмкүн эмес. Ылдыйлатып аба ырайын ылдыйлатып көрсөтүү бул кылмышка тете болуп эсептелет. Анткени биздики бир эле ушу бүгүнкү аба ырайынын божомолу же күндөгү болуп жаткан аба ырайы менен чектелбейбиз. Биздин берип аткан ошол күнүмдүк маалыматтарыбыз бул келечекте аба ырайынын түзүлүшүнө дагы байланыштуу илимге пайдаланылат. Ошондуктан муну эч ким өзгөртө албайт, өзгөртүүгө укук берилбейт да.
Анан ушундай шартта мисалы жумуш убактысын кыскартуу дагы негиз бар болуп атат азыркы учурда деп сөз болуп атпайбы? Негиз барбы?
Эми азырынча андай жумуш убактысын кыскартууга негиз жок. Кайсыл учурда кыскартышат андай болбойт, себеби аба ырайы ошол 40 градустун тегерегинде болуп атат туура эле. Бирок ал мындай 3-4 күндөп бир апталап сакталып турушу керек да. Аны атайын ошол кыскарта турган өкмөттүн чечими менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын анын шарттары бар, ошол шарттарга туура келиш керек. Анан сиз айткандай баягы 2-3 градуска азайтып берип атат деген, бул мындай биздин жарандарыбыз туура эле айтып атышат, жанагы асфальттын жанында же болбосо ачык жерлерде, баягы күн тийген жерлерде, же болбосо автоунаалардагы абанын температурасын көрсөткөндүк, ал күндүн табын көрсөтүп атат, күндүн жылуулугун көрсөтүп атат да. А бизде дүйнөлүк практикада ушундай чечим кабыл алынган, көлөкөдөн алынат, себеби абанын температурасы айтылат да. Абанын температурасы ошол биз берген эле 38-39-40 градустун тегерегинде болуп атат. А жарандарыбыз баягы 49га жетип кетти, 46га жетип кетти деген, алар ошол ачык жерде, анан жанагындай асфальтка жакын жерде, же болбосо темирге жакын жерде, автоунаалардын ичиндеги көрсөткүч ал күндүн ысыктыгын көрсөтүп атат да.
Бир четинен жай ысык болсо туризмге жакшы деп айтылат да. Негизи эле ушул жай ысык болсо кыш катуу болот дейт да. Кандай божомол бар сиздерде? Кыскараак жооп берип коесузбу?
Бизде азырынча мындай кышка божомол даярдай элекпиз. Деген азыр даярдасак биздики бир аз параметр болуп калышы мүмкүн. Биз ошол октябрь, ноябрь айларына барып ошо кыштын кандай болору жөнүндө алдын ала божомол беребиз. Бирок мен айтып коеюн, дүйнөлүк практикада мындай алдын ала божомолдордун так чыгуусу мындай өтө төмөн да.
Жакын калганда
жакындаганда айтылат. Мына бир айлыкты деле биз божомол деп айтып атабыз, бирок ар биринин 10 күндө, бир аптада кайра такталган маалыматтарды берип турабыз. Бул дүйнөлүк практикада ошондой.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз менен түзүү ООДА байланышта Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директору Абдышарыф Бекилов болду.
Абдышарыф мырза менен канымгүл Элкеева маектешти. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдап беребиз. Аны Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, кокоң гилас жөнүндө сурашканынан үйдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн карап канааттандыраарлык жооп таба алган жокпуз. Аталган сөздүктө гиларс же гилас черешня деп гана жазылып турат. Биз анан Жээнбай Муканбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап, угармандар үчүн бир топ маалымат таптык. Эми ошол гиларс же гилас тууралуу айтаардан мурда сөздүн уңгусунан баштасак. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жакта нанды гил бышырыпсың деп коерун. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же ылайды да гил топурак дешерин билдик. Ал эми баткенде кичинекей ал муруттун бир түрүн гилапрус дешет экен. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү, бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атаса, кочкул түстөгү кычкыл даамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гиларс деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өскөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт. Бүгүн кокон гиластын саясында эс алалычы дейт. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Өңү сары даамы таттуу түрүн сары гиларс деп, ал эми гиларстын эрте бышычу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеевден уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-жылдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн аяктады. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Кийинки 30 мүнөттө Борбор Азиядагы журналистиканы талдаган Перекресток деген берүүнү угасыз. Аны Адилет Бектурсунов алып барат.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ова. О, супер счастливые часы. Сен сүйүктү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасыңдар. Сенин от уюнун, сенин супер бактылуу сааттарың. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Чекит О Чекит KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В Бишкеке в эти дни проходит международная конференция, где редакторы центральноазиатских стран обсуждают проблемы со СМИ в регионе. И сегодня нашу программу «Перекресток» мы посвятим именно этой теме. Помогать мне в качестве соведущего будет мой коллега Фарух Юсуфи. Это глава Туркменской службы радио «Свободы». Добрый день.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем, давайте познакомимся. Итак, по очереди. Сегодня у нас в гостях Никита Макаренко, независимый журналист из Узбекистана, газета .уз.
Здравствуйте.
Добрый день. Следом Гульнора Амиршоева, главный редактор «Вечерней Душанбе» из Таджикистана, Азамат Касымбеков, председатель Союза журналистов Кыргызстана.
Здравствуйте.
Руслан Метиев, главный редактор «Туркмен Ньюс» информагентства, и Гульмира Биржанова, юрист медиа-центра из Астаны.
Да.
Нур-Султан.
Нур-Султан.
Сегодня Нур-Султан.
Да.
Гульмира, наверное, начнем все-таки с вас, потому что последнее событие в связи с выборами в Нур-Султане, в Казахстане, прошлась такая вот череда задержаний. Не только журналистов, но и активистов, и людей, которые вышли с лозунгами «Долой власти». И как быть тем журналистом, как их можно защитить, тех людей, которые вот несут какую-то объективную картину?
Я бы, наверное, хотела бы вас исправить, что лозунги были не только «Долой власти», «Уходи определенным личностям», да, с должности, но в то же время и социальные лозунги, и даже лозунги, которые касаются переименования Астаны. То есть это, мне кажется, просто все вместе собралось у людей, и люди вышли на улицы. Порядка 5000 человек вышли на улицы Казахстана. Что касается журналистов, то журналисты, естественно, что не все журналисты освещали эти митинги. То есть если мы смотрим государственные каналы, то есть официальные СМИ, эта информация нигде не проходила. И, к сожалению, те журналисты, которые освещали эти митинги, несмотря на то, что у них были жилеты, да, то есть опознавательные знаки, ну, камера, в конце концов, оператор, они тоже подверглись воспрепятственной деятельности журналиста, да. То есть это были случаи, когда задерживали журналистов, да, региональных журналистов в том числе, вместе отправляли в автобусах. Журналист радио «Затык», они подверглись нападению со стороны так называемых, сейчас это очень модно в Казахстане, тетушки, да, это те люди, которые с зонтами закрыли лицо, ходили и мешали освещать, они прямо в камеру этим зонтом, да, закрывали, чтобы журналисты не освещали.
Вот журналисты обратились в Генпрокуратуру с жалобой на
буквально
то, что...
Буквально вчера
с жалобой на то, что мешали работе СМИ, журналистов, людей в масках. Вот насколько есть перспективы того, что это...
Вы знаете,
люди найдутся, те, которые были в масках, и неизвестные люди.
Я работаю очень давно медиа-юристом, более 10 лет. Я помогаю журналистам, консультирую журналистов. И в Уголовном кодексе Казахстана есть хорошая статья, действительно хорошая статья, касающаяся уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности журналистов, профессиональной деятельности журналистов. И вы знаете, на мою память, эта статья ни разу не работала. Ее ни разу не применяли. И не потому, что не было поводов, да, что журналистов никто не трогает. Мы также писали, помогали писать заявления в правоохранительные органы о том, что права журналистов нарушаются. Но ни одно дело не доходило до суда. Поэтому сейчас нам очень важно, да, что Уркен, там действительно факты, ну там, извините, там на видео, там даже не надо ничего доказывать, да, придумывать, там на видео все понятно, что им мешает работать, и более того, там из баллончика, да, ему там глаз брызнули, ему и оператору, тут все, это действительно, это уголовная ответственность должна быть, люди должны быть наказаны. Теперь посмотрим.
Официальные власти сегодня признают тот факт того, что было какие-то помехи от работы журналистов, активистов?
Конкретно вот этот случай, знаете, его сложно не признать. Его сложно не заметить. То есть все налицо, там есть нарушение.
То есть уже какая-то реакция от власти
должна
пошла
быть,
и...
Ну, я говорю, что его реакция – это пишите заявление, мы будем рассматривать, да.
Никита, вот скажите, международное сообщество, да, вот то, что мы слышали от экспертов международных на этой конференции, оно реально отражает? Реально ли СМИ стало свободным? То есть настолько свободным, насколько отражает вот эта эйфория вокруг Узбекистана, вокруг того, что происходит?
Ну, вообще, мне было очень приятно быть на этой конференции, возможно, впервые не в роли андердога, которого все пинают и критикуют, а в роли человека, который принес какие-то позитивные новости. Действительно, у нас происходит некий ренессанс, которого на моей памяти не было никогда. Люди говорят, что подобное было там в конце 80-х последний раз. Конечно, все очень далеко от идеала, но СМИ у нас развиваются хорошо, мы действительно можем писать. Проблем тоже много, но мы можем писать наконец-то. И прослушав вот доклад из Казахстана, я вчера был просто в шоке, потому что я тут же понял, что мы по сравнению с Казахстаном просто летим на белом единороге в безоблачное будущее. Ну, потому что у нас нет такого. У нас нет такого количества запретительных норм. Наоборот, мы боремся за то, чтобы нам все разрешали и все позволяли, и получается. Поэтому, да, я могу сказать, что у нас развивается все со знаком плюс. Как долго это будет продолжаться и что будет в итоге, я сказать не могу. Но вот конкретно сейчас пока идем неплохо.
Еще у тебя есть вопрос? Просто хотел дополнить. Вот сегодня в Узбекистане есть официальное бюро BBC, Voice of America. Насколько журналистам из этих изданий свободно себя чувствовать в Узбекистане и писать какие-то критические материалы?
Я общался с ними. Никто из них никаких проблем не испытывает. Они ездят куда хотят. Они делают репортажи про проблемные материалы, про проблемные темы, про тот же хлопок. За ними нет слежки. Они чувствуют себя свободно и делают, в принципе, что хотят. Более того, я очень много помогаю коллегам из иностранных СМИ, которые временно хотят приезжать сделать в Узбекистане какой-то материал. И, как правило, сейчас все это происходит легко. Люди едут куда хотят, делают что хотят. Конечно, все не идеально, но при предыдущем правительстве такого это было просто невозможно. Просто невозможно.
То есть стало хорошо по сравнению, да? Потому что...
Естественно, мы все можем только сравнивать.
Например, мое личное мнение, свобода она не может быть половинчатой, она должна быть абсолютной. Или ее...
Мы далеки от идеала, конечно, я могу только сравнивать. Но вот, например, говоря о журналистах, об иностранных, Узбекистан сейчас безвизовый, ну, практически ко всему миру. У нас там за несколькими исключениями, это США и еще пара стран, они электронные визы получают. Все остальные страны, вся Европа безвизовая. Журналисты этих стран, они вообще без аккредитации приезжают и делают, что хотят.
Нет никаких претензий. Окей.
А, Билет, в то же время есть еще одна страна, где президент еще похлеще ругает, отчитывает своих министров. В Туркменистане, тем не менее, Туркменистан в этом году в рейтинге «Свободу слова» от «Репортеров без границ» сместила с почетного последнего места Северную Корею. И я думаю, мы могли бы... Про Туркменистан, я думаю, ничего нового мы не можем сказать, но тем не менее, Руслан, может, ты расскажешь?
Руслан всю свою деятельность ведет
из-за границы.
Из-за границы. Как это получается? Как получается взять информацию? Мне всегда было интересно, как вы берете это видео. Эти видео, которые молниеносно распространяются на YouTube, во всех социальных сетях, которые набирают тысячи просмотров, видео с президентом.
С видео президентом это немного другой ресурс делает, и это официальный footage, это съемки государственного телевидения. Там есть онлайн некоторые сервисы, которые, по сути, в прямом эфире дают эфир туркменского телевидения.
То есть вы в прямом эфире записываете где-то?
Да. Это записывается, монтируется, накладывается звук, там титры, и это идет. А касательно вот рейтинга, мне, честно сказать, стыдно. Стыдно, это, знаете, 180-е место. То есть это означает то, что даже в разрозненной, в какой-то, не знаю, на кусочки разорванной войной Сирии СМИ, по мнению «Репортеров без границ», свободнее, чем в Туркменистане. О Северной Корее я вообще не говорю. То есть это полулюдоедский режим. Да, и даже там, по мнению вот этой авторитетной международной организации, СМИ свободнее. Тем не менее, несмотря на то, что мы базируемся за рубежом, это единственный способ оставаться на плаву, публиковать что-то, потому что внутри Туркменистана независимым, по-настоящему независимым изданием работать невозможно. У нас вот сегодня на конференции были некоторые представители полунезависимых изданий. Мне сложно сказать, насколько свободны они в своих действиях. Мне кажется, они не очень свободны, потому что и Фарух сегодня задавал вполне конкретные вопросы, на ответы на которые мы так и не получили. Меня тоже это очень интересовало, почему они обходят стороной некоторые довольно-таки горячие и интересные, и общественно-резонансные истории, да, но ответ прозвучал такой, что, ну, мы пишем о спорте, мы пишем об искусстве, то есть есть, грубо говоря, халяльные темы, есть темы, которые обходить следует, то есть это и проблемы с выездом из страны, это и то, что значительная часть населения проводит свой, начинает свой день с очередей. То есть люди идут в государственные магазины, чтобы сэкономить 2-3 маната, они вот в 5-6 утра встают, чтобы купить килограмм сахара. У нас во времена Ниязова была вот эта лимитированная система, и сейчас, спустя столько лет, мы вернулись опять к этому. Но тогда, понятно, это было сложно, это страна только получила независимость, внедрила валюту, и не было совершенно никакого опыта принятия решений без оглядки на Москву. Да? Тогда это был какое-то, ну, оправдание этому всему. Сейчас, спустя столько лет, имея несметные запасы нефти и газа, имея занимаясь производством хлопка, тем не менее, после вот сытых 2010-х и вплоть до 2015 года, когда начался кризис, страна опять скатилась вот в эти 90-е. Сейчас остается момент, когда нужно вот, остается вводить карточную систему. То есть вот эта грань, еще она не пройдена, но если все так и будет продолжаться, а перспектив я лично не вижу на улучшение, несмотря на то, что Россия у нас возобновляет закупку газа природного, перспектив особых нету, потому что власти продолжают тратить миллиарды долларов на совершенно нерентабельные проекты. Вот я сегодня тоже приводил в своей презентации пример строительства автобана. Ну, зачем это нужно, такие огромные средства тратить, когда у нас закрытая страна? Зачем это нужно в не самые лучшие экономические годы?
Ну, то есть тут то же самое было с этим аэропортом, который построили за 2,5 миллиарда долларов, который должен, по идее, обслуживать там несколько миллионов, десятки миллионов туристов, да, пассажиров. Тогда как в год в Туркменистан приезжает 50 тысяч человек, то есть зарубежных гостей. То есть там проблема большая. Что касается видео, да, видео и фотоматериалов, мы, к сожалению, ну, туркменская редакция АЗАТК, мы решили, что мы теперь не будем давать эти видео, потому что это очень опасно для наших корреспондентов, для наших источников, потому что уже было несколько случаев с прошлого года, когда мы дали одно видео, и в тот день в это село, откуда было прислано видео, нагрянули спецслужбы и арестовали 300 человек. То есть там реально это ставит под угрозу жизни корреспондентов и обычных людей, совсем не имеющих отношения к этим материалам. То есть и то же самое, такая же ситуация, и я думаю, и у Туркмен Ньюс, и есть еще одно издание «Хроника Туркменистан». То есть получать материалы, получать информацию из Туркменистана очень сложно. Это людей просто наказывают, очень жестоко наказывают за то, что они просто связываются с независимыми медиа-организациями. За интервью, вот я вчера рассказывал, в прошлом году арестовали парня, который учился в Туркменистане, в Турции,
за то, что он дал интервью, потом его заманили обратно, не выпустили. Когда он начал об этом сообщать независимым СМИ, его приговорили за измену родине на 20 лет. И мы так и до сих пор не знаем про судьбу этого молодого человека.
Работать очень сложно. В Ашхабаде весь город напичкан видеокамерами. И, допустим, выходит завтра или сегодня какая-то статья с фотографиями, где дети стоят в очереди за сахаром. Первое, что делают спецслужбы, они отслеживают, где по камерам, где бы это было снято, идут, смотрят футаж, съемку и пытаются выявить этих лиц, которые сняли и передали эту информацию. То есть не решается.
Что бывает с этими людьми в итоге?
Их сажают, знаете, как минимум.
По какой статье?
Как минимум.
Существует ли статья вот за съемку?
Статьи, естественно, не существует. У нас, допустим, вот в случае с Сапармамедом Непискулиевым в 2015 году на него повесили распространение запрещенного в Туркменистане препарата «Трамадол». Там опиоидные какие-то компоненты в нем есть, и у нас это законодательно запрещенное средство. На самом деле он в жизни этим препаратом не пользовался, не лечился и не ловил с него кайф, грубо говоря. Да? Тем не менее он отсидел от звонка до звонка 3 года. То есть придумывают все, что угодно, потому что с такой статьи такого наказания нету за распространение фотографий. Да? Придумывают все, что угодно.
И еще у Гульнора давай спросим.
Давайте.
Да? К сожалению, Таджикистан тоже одна из тех стран, где состояние свободы слова ухудшается, да, с каждым годом. Я не знаю, я не следил, какой рейтинг, но вот по вашим ощущениям, Гульнора, как у вас?
Я слушаю коллег, и ситуация, в принципе, во всех наших соседних странах почти одинаковая, но, тем не менее, в каждой стране свои особенности. Наша страна, наверное, отличается больше всего тем, что у нас слишком высокий уровень самоцензуры. Вот это вот какая-то тенденция, она давно сложилась еще, наверное, со времени гражданской войны, жестокой, которая действительно большой ущерб оказала для нашей страны. И этот уровень самоцензуры, саморегулирования, он никак не уменьшается, поэтому боятся все. И владельцы СМИ, и простые журналисты. Потому что...
Но основания бояться есть?
Конечно, есть, да. Потому что степень, так скажем, наказания тоже разная. Если по владельцам СМИ бьют по карману, и было много у нас примеров, когда закрывались эти СМИ, тупо потому что их просто давили разными способами, проверками и так далее, и в конце концов были вынуждены они закрыться, эти газеты и другие СМИ. А у журналистов другие санкции, их просто там тоже придумывают различные статьи, как там участие в каких-то там экстремистских действиях, или там измена родине, или еще что-то. Тут был последний пример у нас очень громкий, когда нашего журналиста осудили на 12 лет только за то, что он посмел критиковать мелкого чиновника. Он его обвинил в коррупции. Ну, как обвинил? Он прямо сказал, что тот у меня требовал взятку огромную. Это не понравилось чиновнику, началась война. Вот вы представляете, до какой степени у нас мелкие чиновники имеют власть и влияние, что могут засадить журналиста, то есть ни о какой независимости судов речи нет. Да? И это был очень большой прецедент, когда за этого журналиста вступились его зарубежные друзья. Потому что он много работал в зарубежных СМИ.
Про Харуло.
Да, я говорю про Харуло Мирсаидова. Если бы не они, то мы, местные журналисты, мы бы не смогли его вытащить. Вот я к нашему большому стыду и сожалению говорю, что мы бы во-первых, с нашей стороны не чувствовалось никакой солидарности, по большому счету. Угу. Все боялись поддержать его. Представляете? И он не в обиде ни на кого, потому что он понимает, что это чревато. А зарубежные журналисты ему помогли. И его вытащили из зала суда, его на последнем кассационном слушании освободили. И он был тут же вынужден покинуть страну, потому что приплюсовали, еще какое-то дело на него открыли вдогонку.
Как обстоят вообще дела в Центральной Азии в целом о консолидации журналистов, в случае чего? Например, последний пример в Кыргызстане. Журналисты сумели добиться освобождения от должности губернатора Чуйской области после того, как он позволил себе оскорбить местную журналистку. Вот.
Как у нас обстоит?
Какая ситуация в Центральной Азии, в ваших странах о консолидации? Есть ли чувство солидарности и помощи вот, между коллегами?
Чувство солидарности у нас, конечно, тоже есть, и кейсы подобные кыргызстанскому у нас тоже есть, когда журналисты объединялись скорее не для того, чтобы защитить друг друга, а для того, чтобы отстоять какие-то ценности важные. Подобные успешные кейсы в Узбекистане есть, но все-таки у нас журналисты достаточно разобщены. У нас, благодаря тому, что огромное количество журналистов, работавших в этой массивной системе пропаганды во времена Ислама Догонича Каримова, они все еще остались на своих местах и контролируют очень многие ресурсы, например, Союз журналистов, который полностью подконтролен этим ребятам, и которые вчера, кстати, провели свой съезд, на котором я не знал ни одного моего знакомого журналиста, там не участвовало. Да? Угу. То есть у нас фактически сложилось два таких параллельных полюса, и одни коллеги не общаются с другими. То есть
а с чем это связано?
Опять же,
просто привычками какими-то, да, вот сейчас то время уже, как говорите, другое стало.
Но они продолжают заниматься все тем же, все той же пропагандой. По привычке, почему? Они больше ничего не умеют делать.
Выслуживаются,
зарабатывают деньги.
Хотя сегодня власти не требуют этого.
Конечно, не требуют. Но если вы 20 лет пели оды счастливому труду на хлопковом поле, вы не можете делать нормальную журналистику, вы ее просто не умеете делать. И я, в принципе, не очень-то почитаю их за коллег. Но это все-таки огромный массив людей, этих людей сотни.
Но все-таки цензура есть.
Самоцензура.
Самоцензура.
Да, цензура.
В чем разница?
Самоцензура. Большая.
Если ты понимаешь, что ты получишь по шапке, значит, есть цензура, по которой ты...
Нет, большая. То есть классическая цензура, и как это было во времена Ислама Догонича Каримова, это когда ты публиковал материал, и тебе звонили и говорили, вот это удали, вот это поменяй, вот это вот поставь. Такого уже нет.
Редакционное вмешательство.
Да, то есть вмешательство со стороны властей в деятельность редакции этого точно нет. Я могу совершенно честно сказать, нам никто
но
не
звонит. Но есть все-таки, существуют темы какие-то, о которых лучше не писать.
Но опять же, никто вам не мешает написать. Я вот недавно писал свою колонку ко Всемирному дню свободы СМИ. Я ее назвал «В ожидании последствий». То есть каждый раз мы нажимаем кнопку «Publish» и мы ждем, будет что-нибудь или нет. Мы не знаем точно, да, где вот эта граница, за которой что-то будет. Я стараюсь каждый раз пробовать все более и более, более смелые какие-то темы, и вроде получается.
Азамат Касыбеков, председатель Союза независимых журналистов. Расскажи, как обстоят дела в Кыргызстане и самоцензурой.
Знаете, я считаю, что Кыргызстан занимает хорошие места в рейтингах, и как бы проблем нету. Да? Лучше всего со свободой слова в Кыргызстане, в Центральной Азии. Но есть огромные проблемы для нас. Мы можем... есть журналист Идрис Исаков. Он сделал очень хорошее расследование. Выявил большие коррупционные вещи. Ему вчинили иск. 50 миллионов. Это около миллиона долларов. То есть, вы представляете, и журналистское сообщество просто вынудило этого бизнесмена, который ему вчинил иск, отказаться. Да? В этом смысле оказывается, журналистам нельзя вообще не надеяться на государство, ни на никого, только на себя. И в этом смысле журналисты Кыргызстана вынуждены сплочаться и делать вот солидарность, да? Опять же, кейс с чуйским губернатором. Он не просто, он ее оскорбил во время того, когда она задавала простой вопрос. Просто не понравилось ваше лицо. Ну, что за такой ответ?
Я просто хочу дополнить, что сегодня социальные сети имеют большую силу влияния в устройстве государства, консолидации людей, активистов, журналистов. И в связи с этим в социальных сетях очень в последнее время появились такие проблемы, как тролли, да?
Yeah.
Фейковые аккаунты. И вот сейчас такой стоит вопрос, нужно ли с этим бороться и как бороться с этим.
Я выступаю категорически против введения любых регуляторных законов и норм в интернете. Вы не можете с пропагандой бороться с законами. Это неэффективно, глупо. Развивать критическое мышление в людях, вот это важно, это очень сложно. Но это единственное, что эффективно.
Ну, увести от одной более важной проблемы к другой, это у нас тоже очень часто бывает, и не со стороны фейков, а вот так происходит как-то, вот я не знаю, случайно или специально. Например, у нас недавно большой хайп был по поводу вот смерти 14 человек, которых этапировали из одного, значит, СИЗО в другие тюрьмы. И каким-то странным образом они отравились хлебом. И вот все такое активное сообщество в социальных сетях очень долго эту проблему обсуждали. И тут на тебе вышла новая новость о повышении, очередного повышения цен на электроэнергию в сентябре, и все перекинулись на это. То есть вот это постоянно происходит. От одной более важной, как бы, чтобы замять ее, выкидывают что-то другое, тоже более, так скажем, ну, ощутимое для людей. Таким образом вот происходит смещение, да, вот этого народного, так скажем, недовольства.
Век цифровизации и доступности интернета, насколько сегодня вообще целесообразно заглушать либо контролировать этот интернет, например, вот как это было в Казахстане, да, в момент пика акций протестов, просто когда вырубили весь интернет на сутки, или, например, то, что происходит в Туркменистане, да, ну, да. Как бы страна ни была, вот, держалась за этой ширмой, все равно информация просачивается через интернет, причем высылают это люди. Насколько сегодня вообще целесообразно контролировать это?
Я хочу отметить, что
Да,
во Всемирную декларацию прав человека же внесли даже несколько лет назад поправку. Право на интернет является неотъемлемым правом человека. Ну, то есть вы можете отключить во всей стране интернет, но тогда, ребята, вы ничем не лучше Северной Кореи. А, конечно, это будет эффективно, если вы всем отключите его, да? Но, слава богу, так никто не делает. А по опыту Узбекистана могу сказать, что вся блокировка этих сайтов была абсолютно неэффективной. Все читали, что хотели. Тем более, что все в Узбекистане в Телеграме, а Телеграм теоретически невозможно заблокировать.
Понимает ли это сегодня власть? Или она все-таки живет вот прошлыми... То, что было 20 лет назад, что они вот знают, что вот показали по телеку, значит, это правда. Вот то, что творится в интернете...
В Узбекистане это очень хорошо понимает. И именно поэтому все эти сайты разблокировали. Почти все. Блокировка других наверняка носит некий демонстрационный характер. Потому что даже я такую цитату слышу от представителей власти. Ну и какая разница, что Азатлык заблокирован?
Вот Азатлык, да, в Узбекистане заблокирован.
Я цитату продолжу. Какая разница, что он заблокирован, если в Телеграме его все читают? Телеграм заблокировать невозможно. В России пытались, не получилось.
Вот. В Туркменистане. Что касается в Таджикистане? Как
я
там понимают ли власть?
Это было бы бесполезно, если бы они смогли внедрить свою инициативу по поводу повышения цен. Когда за 1 гигабайт они хотели получить почти $7. Если бы не народный хайп, у них это бы получилось. И действительно, это было бы...
Это была попытка.
Попытка, и она бы, как бы, ну, они добились своего, потому что за такую цену многие бы отказались от интернета.
Я и очень многие мои источники и единомышленники мечтаем о том моменте, о том времени, когда глобальные гиганты типа Гугла, Фейсбука, Амазона и других запустят, наконец, какой-то global Wi-Fi, да, и что все это уже станет неактуально. Все ваши фильтры, все эти можно бросить в урну, на свалку и забыть об этом, и тогда и будет всем хорошо. Нам хорошо будет.
Тогда не заберут у всех телефоны.
Пока настану, я скажу, наверное, свое мнение. Есть такой эффект Барбары Стрейзен, да, когда вот тут просто, знаете, вот этот опорный метод, он просто раздражает людей. Есть люди, которые не выходили на митинги, да, которые отношения не имеют к нашим беглым олигархам. Но, тем не менее, они в тот день, когда глушат интернет, они просто не могут там произвести оплату, да, там, за телефон, связаться с близкими. И они начинают от этого раздражаться. Зачем раздражать общество? Зачем раздражать население? Мне кажется, государство сами делают, кому хочешь, рекламу, да, они вот со своими методами. Им нужно позаботиться, что не стоит этого делать, вы сами раздражаете свой народ.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали свободу слова в Центральной Азии. В гостях были Никита Макаренко, независимый журналист газеты «УС», Азамат Касыбеков, председатель Союза журналистов Кыргызстана, Гульнора Амиршоева, главный редактор газеты «Вечерняя Душанбе», Руслан Митиев, главный редактор информагентства «Туркмен Ньюс», и Гульмира Биржанова, юрист медиацентра из «Нур-Султан».
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.